Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей «Седмицы». Ну, у нас на начинающейся неделе, как мы уже с вами говорили, все больше и больше звучат такие аскетические нотки, и в этом смысле наступающая неделя богата воспоминаниями именно подвижников, поскольку мы 1 февраля отмечаем память преподобного Макария Великого, мы отмечаем 2 февраля память мучеников Инны, Пинны и Риммы, 4 февраля священномученика Климента и мученика Агафангела, и, ну, конечно, 6 февраля блаженная Ксения Петербургская. Мне из всего этого сонма удивительных и разнообразных по форме подвижничества святых очень хочется напомнить нашим радиослушателям о вот этих удивительных святых мучеников Инне, Пинне и Римме, которые в XX веке превратились в женщин. Каким удивительным полетом фантазии это случилось, даже я затрудняюсь сказать, в православной России, которая все-таки до этого 19 веков прожила вместе со всей церковью, ну, понятно, не сама, но памятью, и вдруг перепутала половую принадлежность святых. Но в их истории удивительно еще и то, что они, будучи святыми первых веков, откликнулись в сердце великого подвижника XX века, Луки Воина Сенецкого, который был епископом симферопольским, и, собственно, он оживил память этих подвижников для Русской Православной Церкви. А удивительно они еще и тем, что они принадлежали к самым задворкам Римской империи и были родом из Скифии. Нельзя сказать, что это наши соотечественники, поскольку вряд ли они были русскими, но пострадали они на той самой территории, которая теперь называется Крым наш. И пострадали они такой изощренной уже северной казнью, поскольку их превратили в ледяные столбы, их привязали к бревнам и держали в ледяном потоке, пока они не заледенели все. Вот удивительные вот эти святые, про которых во второй половине XX века вдруг вспомнили, мне кажется, очень важны для нас. Отец Максим.
Ну, действительно, по разным источникам национальность их не может быть твердо установлена. Кто-то говорит, что это были вообще протославяне, а кто-то, что тавроскифы. Но важно, что житие их указывает, что были они не просто даже христианами, были они рукоположены самим апостолом Андреем Первозванным в пресвитерский сан и отправлены на проповедь. Вот и здесь мы видим тот самый момент, когда, с одной стороны, несчастное кораблекрушение, а с другой стороны, намерение проповедовать, вот так столкнулось в их житии и привело к их такой действительно страшной кончине. По сути дела, они были казнены той же самой смертью, что и мученики храма, в котором я имею возможность служить, 40 мучеников севастийских, будучи в ледяном озере, заморожены. Вот, и вообще они, конечно, любимы. Я до того, как готовился к нашей передаче, не знал, что именно трудами святителя Луки они были, и как бы сейчас сказали, актуализированы для церковного сознания. И действительно, я в юности не знал, что это мужские имена. Вот, и у меня была тетя Инна.
У меня была мама Инна.
Да, и это такой тоже пример того, что как в истории вообще так вот церковного сознания может происходить очень интересные изменения, хотя, казалось бы, ну почему? Нет у нас традиции называть женщин мужскими именами, только монашеская, да, там мы можем встретить монахиню Николаю или Михаилу, вот, а в других, например, православных странах запросто называют детей, девочек мужскими именами, поэтому это, в общем, в этом нет ничего такого необыкновенного, прям уж совсем несвойственного православию.
Ну вот интересно получается, что на территории одной недели вот три святых мужа, превратившиеся в сознание народном в женщин, сочетаются с блаженной Ксенией Петербургской, которая добровольно облекла себя в, как бы в роль мужчины, мужа собственного, замаливая его неисповеданные грехи. То есть вот такая странная какая-то драматургическая конструкция складывается.
Да, и это тоже интересно. Вообще церковная жизнь и церковное предание, и вот это причудливое сочетание памяти святых, евангельских чтений, которые часто, ну, здесь действительно в течение... Это не приходящие праздники, а еще часто ведь бывает, когда из года в год разные чтения попадают на память разных святых, по-разному они сочетаются, потому что приходящие праздники уже там подготовки к Великому посту и Великого поста или пасхального цикла. И каждый раз в этом можно увидеть вот такие интересные смыслы, которые вот вы, например, сейчас нам сказали, что действительно святые мужчины, которые в церковном сознании оказались женщинами, вот, и наоборот, Ксения Петербургская, которая в мужской одежде изображала из себя мужчину.
Ну вот как объяснить такое трепетное почитание, казалось бы, местной святой Ксении? Почему именно она как-то так запала в православную душу? Причем мне кажется, что ее почитание в XX веке превосходит память о ней в XIX.
Вы знаете, я, может быть, Максим ответит что-то. Я скажу только, что для меня это всегда тайна, потому что я уже наблюдал прославление множества святых в конце 20-21 века, некоторые из которых вдруг обретали действительно такое всенародное почитание, какую-то совершенно, казалось бы, даже не соответствующую их подвигу любовь со стороны народа, иногда даже не очень церковного народа, иногда совсем не церковного, а другие святые, безусловно, заслуживающие своей житие, своим житием и кончиной такого почитания, вдруг его не удостаивались. То есть они, будучи даже прославленными, формально и открытые мощи, вдруг вот нету к ним такого течения. Для меня это тайна.
Но ведь в XX веке на фоне вот этих государственных гонений и притеснений достаточно распространено было местное почитание, когда к определенным могилам на определенных кладбищах были протоптаны тропки, и люди ходили помолиться и даже какого-то собственного сочинения акафиста почитать к определенным неканонизированным, но в их сознании святым людям.
Вопрос, почему?
Вопрос, почему
он
именно,
для меня открытый, да, потому что я не хочу сейчас специально, я не буду этого делать, называть конкретные имена конкретных святых, но я даже просто вот по Москве это вижу, что действительно вот в одно время прославленные для меня это прямо странно, потому что подвиг, допустим, малопочитаемого святого, к которому ты можешь приехать в любое время, там храм открытый, и никого там нету, хотя, допустим, та же братья храма может регулярно совершать молебные или акафисты перед его мощами. А народ вот не идет. Вот есть своя группа небольшая, есть прихожане, есть действительно люди, которые вот что-то услышали, специально приехали. А в другом месте это непрерывное паломничество. Вот. Для меня, еще раз подчеркиваю, это тайна. Я для себя как-то отвечал на этот вопрос очень прагматично, что вот оказывается, что этот святой помогает, и поэтому люди к нему идут. Вот как с Николаем Чудотворцем. Да, почему так любит Николай Чудотворец? Да потому что он помогает. Вот, ты его попросил, и он тебе сразу и ответил. Ты попросил помощи, ты ее получил. Но как-то, мне кажется, этот ответ все-таки не совсем корректный.
Так ведь это же зависит не от святителя Николая, это зависит от того, кто просит.
Возможно. Вот я почему говорю, что, мне кажется, поэтому этот ответ не совсем корректный. Люди... могут просить и не получать, а могут просить и получать. И вот мне кажется, ничего страшного даже нет в том, что этот вопрос остается такой таинственным.
Максим, а в Древней Церкви вот это местное почитание, перераставшее потом в общецерковное, оно было также необъяснимо, или там какая-то логика есть?
Ну, я не специалист по географии, может быть, не все случаи вспомню, но вот, например, мы видим у разных авторов IV века очень теплое отношение к мученице Фекле. И вот опять же, то есть имя это известно, но такого почитания сейчас не разделяют многие современные церковные общины. Но там особым почитанием пользовались мученики, и понятно, что только времена гонений закончились, воспоминания были об этом свежими. Вот, но в какой мере это почитание было логичным или нелогичным, сказать очень трудно, но мы знаем, что мучеников было много, а особым почитанием пользовались какие-то отдельные имена, которые... Ну, символизировали собой подвиг всех остальных. Ну, или как с апостолами тоже. Ведь не все апостолы одинаково известны ни сейчас, ни в Древней Церкви. То есть мы видим, что в книге «Деяния апостолов» евангелист Лука явно подчеркивает авторитет 12 апостолов. Они для него апостолы по умолчанию, и он за своего учителя, апостола Павла, заступается, показывая его значимость и его величие, но при этом евангелисту Луке важно подчеркнуть, что идея апостола Павла, скажем, его идея проповеди к язычникам, идея того, что не нужно никому навязывать соблюдение закона Моисеева, что его идеи были подтверждены Иерусалимской общиной, что сам Петр был первым человеком, который даже против воли, получается, встретился с язычником Корнилием и его крестил. То есть Луке было важно доказывать. Но ведь кроме этого, многие другие апостолы, мы о судьбе 12 апостолов знаем, почти ничего не знаем. То есть, опять же...
Нет, иногда есть такие объяснения. Все-таки Лука был спутником Павла.
Ну, да,
точно так же, как и в нашей современной ситуации, понятно, почему вот возникает такое особое отношение к мученику Уару. Потому что мы являемся тем самым поколением, у которого есть предки и родственники, умершие некрещенными. Это, конечно, некая легенда, и существует множество опровержений того, что нет никаких свидетельств, вообще все это не совсем канонично и церковно, но потребность вот такая в народе есть, как-то молиться и поминать своих умерших некрещенных предков, и поэтому вот они обращаются. А есть необъяснимые вещи, вот совершенно необъяснимые, когда, казалось бы, но не обязательно современных святых, да, когда кто-то вот выходит так, что вот все знают, все помнят, вот спроси любого человека там, вот на рынке ты приди, и тебе скажут, да, конечно, это вот. А кто-то, казалось бы, из жития следует, что вот и тут помощь, и там помощь, и вот такой святой, и Троица, например, ему являлась, и о мальчиках он молится, и по его чудесам, по его молитвам такое совершается, а вот люди не знают, и не вот, хотя церковное почитание, безусловно, присутствует.
Ну, это если святителя Василия Великого взять, его образ. То есть он во многом, насколько я понимаю, у христиан-греков во многом выполняет роль святого Николая как тот, кто подарки приносит по народной вере. И действительно, святой Василий Великий, как один из, ну, можно сказать, основателей греческого богословия, человек, который задал терминологию, которой пользуется православная церковь в последующие времена.
А современный ушел, хотя поется в колядках, а другой же праздник святого Василия. Вот я не могу сказать, что в современном церковном сознании Василий Великий, например, вот такое колоссальное значение
ушел.
Занимает.
То есть
он ушел.
Святой Николай, его младший...
Хотя и литургии его, и неоспоримый вклад в богословие, но нет.
Да, то есть трудно сравнивать многих других богословов с ним, вот со значимостью его подвига, но святой Николай, который прославился подвигами милосердия, он ближе к народной душе, то есть, с одной стороны, понятно.
Что-то может объяснить, а где-то все-таки есть некая тайна, которая, мне кажется, нам непостижима.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Мне кажется, Максим, у нас есть великолепный повод продолжить воспоминания об апостолах, поскольку именно на предстоящей неделе у нас церковь чтит память апостола Тимофея 4 февраля. Вот как раз тот самый пример, мне кажется, о нем больше всего известно только то, что он был учеником апостола Павла, и тот писал ему письма.
Да, опять же, к вопросу о том, почему, ну что о ком мы помним, да, и я думаю, что это красивая ситуация сама по себе, потому что мы в прошлых передачах говорили о незаметных святых, говорили о Семёне Верхотурском, который как раз-таки в русском народе пользуется большим почитанием, долгое время про него ничего не было известно, и жизнь его была неприметная. Или мы на прошлой передаче вспоминали Павла Фивейского, который вот прожил он в пустыне 91 год, и опять же, он стал известен, но совершенно непредсказуемым для самого себя образом, он жил в полном уединении. И вот случай с Тимофеем, ведь не все, ну, кто-то хочет быть публичным человеком, кто-то не хочет, кто-то себе ставит одни цели, кто-то другие. Там, я знаю людей, например, которые очень глубоко вникают в богословские вопросы, которые состоят в переписке с разными богословами и исследователями, а себя выпячивать не хотят. Или я знаю людей, которые покровительствуют, опять же, и научным трудам покровительствуют, благотворят, но не хотят, чтобы знали о них. И каждый человек, рассматривая календарь, рассматривая, ну, думая о святых, которые вспоминаются церковью, может найти кого-то близкого себе. Это не обязательно столь яркие, блистательные личности, как апостол Павел. Это может быть человек, который является собой пример преданности. Это может быть не хороший начальник, а хороший подчиненный, хороший менеджер, хороший ученик. И святой Тимофей – это как раз такой пример, потому что мы знаем, что апостол Павел посылал его со своим поручением. Он пишет филиппийцам и свидетельствует, что Тимофей служил ему как сын отцу. И мы знаем, что апостол Павел из Эфеса в третьем миссионерском путешествии направлял его на сбор милостыни. А это, ну, это очень серьезная задача. То есть, опять же, мы часто об этом не задумываемся, ведь апостол Павел, он устроил такой краудфандинг по всем общинам, в которых он проповедовал, по всей восточной части Римской империи, и он собирал милостыню для Иерусалимской общины, общины, которая находилась на самообеспечении, она состояла из людей, которые оставляли свое имущество, но это не могло продолжаться так постоянно, она нуждалась в поддержке тем самым. То есть, получается, что Тимофей был, с одной стороны, преданным учеником, а апостол Павел с ним познакомился в Листре, видимо, родном городе Тимофея, и тогда он уверовал вместе со своей матерью, которая была еврейкой, а отец его был эллином. Ничего не говорится. Ну, скорее всего, эта семья была не слишком религиозной, потому что сказано, что апостол Павел обрезал Тимофея.
Ради иудеев.
Ради иудеев, да. Вот ради иудеев это отдельный вопрос, достойный абсолютно. Да, значит, в детстве обрезанного не было, семья была не вполне религиозная. И он уверовал, ну, точнее, уже к этому времени о нем с матерью свидетельствовали верные, то есть он к этому времени уже уверовал, стало быть, во Христа, вот, и уверовав, он так и не был обрезан, но получается, что у него был какой-то свой путь к Богу. Это, опять же, актуально многим нашим, для многих наших слушателей, которые не родились в верующих семьях. То есть великий апостол Тимофей, он родился в семье, прохладно относившейся к религиозным вопросам.
Потому что даже внешние формальные вещи не были соблюдены.
Быть евреем, не быть обрезанным, это было очень серьезно. То есть, видимо, в диаспоре такое имело место, и апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Как же ты, иудей, уча других закону Божьему, сам прелюбодействуешь, крадешь» и так дальше. Я всегда удивлялся, когда читал эту фразу в послании к римлянам. Ну, то есть получается, что в диаспоре могли относиться прохладно к соблюдению закона, но хотя бы была гордость, что мы носители истины, а в семье Тимофея, может быть, такого не было, раз обрезан он не был. И он горячо и преданно служит Павлу, служит ему и в вузах его посещая, служит ему как его посланник в разные общины.
Причем, будучи еще не пожилым и не старым человеком, мы видим, что апостол Павел пишет о его здоровье и заботе. То есть он при всей многотрудности его всяких послушаний имел не слишком крепкое здоровье, потому что, помнишь, он, значит, говорит, что, употребляя немного вина в качестве лечебного средства, потому что, видимо, это было необходимо в связи с какими-то болезнями апостола Тимофея.
Это интересный момент, да, само это упоминание, которое тоже подчеркивает человеческую сторону.
Да, вообще я как раз помню, что читая впервые или, может быть, в один из первых раз книгу «Деяний», как раз обращал внимание на вот эти все мелочи, на то, что именно ради апостола Тимофея и случилось то самое происшествие, приведшее к аресту Павла, когда среди иудеев был распространен слух, что апостол Павел ввел якобы необрезанного Тимофея в храм, хотя там не было, как, насколько я помню, ни того, ни другого. Он и в храм его не вводил, и Тимофей уже к тому времени был обрезан. Вот,
и как раз таки ради иудеев.
Да, ради иудеев. Тоже... Это послужило такому возмущению, в результате чего римской власти пришлось апостола Павла спасать вот, от тех самых фанатиков, которые сговорились не есть до тех пор, пока не убьют его. Вот такая тоже интересная особенность. Для меня она как-то именно с Тимофеем ассоциируется.
Да, да. И, ну, это в принципе, что апостол Павел, который настаивал, что не нужно совершать обрезание христианам, обращенным из язычников. Ну и апостол Павел сам он соблюдал закон, но он при этом подчеркивал, что во Христе закон не имеет силы. То есть для апостола Павла это было делом традиции, его привычного для него образа жизни. Но ради иудеев он Тимофея обрезает, это тоже наводит на размышления.
А тут вообще сложный момент, потому что Первый апостольский собор, тот самый, он постановил все-таки, что для язычников это не обязательно, а для иудеев это обязательно. И вот та самая коллизия, возникшая после третьего путешествия, когда апостол Павел сам уже оказывается не у язычников, а именно в Иерусалиме, в абсолютно иудейской среде, и оказывается вот не до конца понятно, потому что мы видим, что несмотря на вот те самые решения собора, их продолжали трактовать по-разному. То, что Павел продолжал трактовать, видимо, вот эта традиция, что вообще никому не обязательно, что это уже то, что не имеет никакой силы. А христиане из иудеев продолжали считать, что исполнение закона обязательно.
Да, да. То есть вот мы говорили про споры, связанные с вероучением, а это, получается, тоже один из первых
да,
таких
да,
споров.
Что да, да, что это достаточно остро стояло.
Тот же апостол Павел, как он в послании Галатам говорит, он Петра обличил, то есть Петр как раз, он уже после опыта с Корнилием, он ел за одним столом с язычниками, но когда пришли ревностные иудео-христиане из Иерусалима, он уже стеснялся этого, и Павел его обличил прилюдно. Значит, сам Павел считал, что никому не обязательно,
да, но
ради иудеев
мы видим,
он обрезает
Тимофея. Да, мы же
Тимофея,
видим, что
да.
В Иерусалиме, когда арестован Павел, ни словом не упомянуто, какое бы то ни было участие в его судьбе христиан Иерусалимской общины. Несмотря на то, что для меня это такой факт тоже, ну не то, что красноречивый, а очень странный. Видимо, там все было слишком непросто, потому что римские воины, римская власть спасает и заботится об апостоле Павле. Потом он 40 дней пребывает там в ожидании, или сколько-то какое-то время в ожидании отправки в Рим, и тоже ни весточки, ни привета, ни ответа. И поэтому, в общем, до конца не ясно, как складывались отношения Павла и Иерусалимской общины.
Да, то есть, видимо, действительно, Иерусалимская община до конца не могла принять
да,
его,
вот этой
модель,
свободы, она,
предложил,
может быть,
да,
при молчаливом таком примолчании все-таки какой-то активной поддержки мы не видим. Да.
Но я хочу успеть еще.
Простите, что
да,
мы
вот
так.
Хочется только сказать еще, что вот мы говорим о том, как разные традиции сталкивались между собой в истории церковной действительности. Мы видим какие-то споры более мелкие, недогматические, и, к счастью, наверное, недогматические. Сейчас, но вот просто хочется обратить внимание на то, что апостол Павел все-таки к своим оппонентам, ну, к тому, как его оппоненты будут воспринимать, он относился с пониманием. То есть, хотя не было полного взаимопонимания с Иерусалимской общиной, он все-таки ради них делал какие-то
да,
шаги.
Ну, так то есть, тот это самый краудфандинг, о котором вы такое замечательное нам. Современное слово употребили, это же, тут насколько тоже, он считал это же. Своим долгом, он считал своей обязанностью, он действительно Иерусалим считал матерью своей, и ни в коем случае не какого-то там, не то что раскольнического, а сколько-нибудь там такого отчуждения своего никогда к ней не испытывал.
То есть это пример того, как можно через себя переступить ради церковного
да, да.
мира, не через свою совесть переступить, а через свои какие-то внутренние, через свои взгляды, да, через свои привычки, в конце концов.
Я хочу все-таки успеть воспользоваться тем, что я сижу между двух Максимов, и вспомнить замечательного, любимейшего моего святого, память которого мы будем отмечать 3 февраля, это преподобного Максима Грека.
Максим, а вы в честь кого крещены в честь какого святого? Потому что в этот день 3 числа празднуется еще и Максим Исповедник, на самом деле. То есть это вообще такой Максимов день.
Да, да. И...
Хотя есть Максимов такая... на самом деле, конечно, я так считал, не считая новомучеников, их 18 разных святых. Я Максим Грек.
Ну, вот есть же еще практика узнать по календарю, посмотреть, кто ближе всего к твоему дню рождения. Правда, тоже есть мнение, можно в обе стороны смотреть или только наперед. Но, в общем, как-то я День Ангела стал отмечать свой 26 августа по новому стилю Максима Исповедника, как наиболее близкий ко дню рождения, но если назад отсчитывать. То есть как-то так у нас сложилось в семье с мамой, когда мы стали ходить в церковь.
А я был крещен в день Максима Грека, сам об этом не знаю. Вот. И Максим Грек тоже в очередной раз сегодня, у нас сегодня такая передача получилась, когда мы действительно и на примере Афанасия и Кирилла, на примере апостола Павла, и сейчас буквально вскользь уже упоминая Максима Исповедника и Максима Грека, говорим о том, насколько действительно для верующих людей оказывались важными положения вероучения. Мы видим, что и Максим Исповедник, и Максим Грек пострадали за проповедь своих взглядов. Максим Исповедник в борьбе с монофилитством, а Максим Грек, утверждая нравы высшего света на Руси, вот мы видим, как важно стоять, с одной стороны, за веру, стоять за чистоту исповедание, за чистоту жизни, а с другой стороны проявлять любовь, терпение и снисхождение к своим оппонентам, памятуя о том, что все-таки именно любовь, которая есть совокупность совершенств, то евангельское чтение, которое будет читаться завтра за воскресным богослужением, и те указания апостола Павла о том, что без смирения, без любви нам, будучи святым, избранным, возлюбленным чадом Божьим, никуда не деться.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Всего вам доброго. Большое спасибо.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».